говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Низкий курс доллара и внешняя политика США, дискуссия американских политологов и экономистов. Грузия после выборов, как скорректирует свой курс Михаил Саакашвили. Нелегкое дело праздники, или когда причиной алкогольных отравлений становится не алкоголь, а его количество. И первая беседа цикла «Биология. Итоги года» о важнейших открытиях палеонтологов за 2007 год. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лобанова. Что будет с долларом в ближайшее время? Как монетарная политика других стран отражается на положении американской валюты? Следует ли ожидать в наступившем году существенного роста инфляции? Этим вопросом была посвящена дискуссия, которую провел Нью-Йоркский совет по международным отношениям. За ней следил наш корреспондент Владимир Абаринов.
О падении курса доллара в последнее время не говорил только ленивый. Американцы ощущают состояние своей валюты либо когда сами путешествуют за границу, либо когда наблюдают за поведением иностранцев, приезжающих в США. В шутливой форме картину нарисовал Майкл Эллиот, редактор иностранных изданий еженедельника «Тайм».
Все мы видели этих высокомерных англичан, прилетающих в аэропорт имени Кеннеди с дополнительными чемоданами, слоняющихся по Нью-Йорку, закупающих товар на рождественских распродажах со свойственным им безупречным вкусом, возвращающихся в Лондон с двумя сотнями маек с надписью «Я люблю Нью-Йорк» и рассказывающих друзьям, что в Нью-Йорке они ели только в лучших итальянских ресторанах. Мы привыкли и к гордым канадцам, толпами пересекающим границу и говорящим с высокомерием, присущим только им, что в этом году Йейлский университет — это такая дешевка, что, пожалуй, можно отправить туда мальчика. А когда мы путешествовали, мы на собственном опыте чувствовали, что доллар подешевел, когда нам приходилось платить $10 за чашку кофе в Риме и аперитив в Париже. А уж билеты в лондонский театр могли себе позволить только члены руководства банка Goldman Sachs. А поскольку за декабрем следует январь, в Нью-Йорке слышится глухой тревожный вопрос: смогу ли я позволить себе в будущем поездку в Давос?
Старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Бен Стайл считает, что американцам следует ждать нового витка инфляции.
Последние годы я принадлежал к лагерю обеспокоенных, но с сентября, когда Федеральная резервная система начала снижать базовую процентную ставку, я перешел в лагерь пессимистов. Полагаю, мы наблюдаем некоторое беспокойство иностранных должностных лиц, которые вновь, как и в 70-х годах, когда правительство изменило своему обязательству поддерживать фиксированный курс доллара, обеспечивая его золотом, стали задаваться вопросом, способен ли доллар и впредь играть роль надежного долгосрочного мерила ценностей? Проблему и тогда, и сейчас можно назвать дилеммой Трифена. Она названа так в честь известного бельгийского американского экономиста Роберта Трифена, который в 1960 году в своих показаниях Конгрессу доказывал, что мир сталкивается с фундаментальной проблемой, когда использует национальную валюту в качестве международной. Проблема эта заключается в том, что Соединенные Штаты, как поставщик международной валюты, будут постоянно испытывать дефицит платежного баланса, чтобы снабдить мир долларами в достаточном количестве. Со временем этот рост дефицита, утверждал он, неизбежно подорвет доверие к доллару как вместилищу ценности и, в конце концов, покончит с системой. И с системой было покончено в 1971 году. Сегодня, когда доллар больше не обеспечен золотым запасом, дилемма Трифена по-прежнему существует, просто теперь процесс идет гораздо медленнее. Причина, почему мы наблюдаем такое беспокойство сейчас, я думаю, двоякая. Прежде всего, за последние 10 лет происходил стремительный рост иностранных долларовых вкладов, особенно резервов иностранных правительств. Это, конечно, хорошо и лестно для Соединенных Штатов, что иностранцы хотели копить доллары, однако это повлекло за собой рекордный уровень дефицита текущих платежей. А в сентябре, когда Федеральный резерв начал весьма настойчиво снижать базовую ставку, инфляция уже составила 3,5%. Сегодня она выросла до 4,3%, и мы теперь экспортируем инфляцию по всему миру, особенно в Азию и на Ближний Восток, где валюта большинства стран уже в течение многих десятилетий привязана к доллару. Они десятилетиями импортировали американскую валютную политику и имели для этого весомые основания. Основания эти состоят в том, что их торговые операции деноминированы в долларах, так что это совсем не глупо следовать политике Соединенных Штатов. Но эта модель больше не жизнеспособна. Инфляция в некоторых странах Персидского залива сегодня превышает 10%. И, разумеется, ближневосточные и азиатские страны – наши крупнейшие кредиторы. И когда они начинают терять доверие к доллару, я думаю, нам пора начинать беспокоиться по поводу наших действий и особенно нашей монетарной политики.
Невеселый прогноз дает и аналитик валютно-финансового рынка Джим Грант.
Когда смотришь на доллар в исторической перспективе, понимаешь, что это величайшее достижение в истории денежного обращения. Ведь это всего лишь клочок бумаги, не обладающий никакой собственной ценностью, которая, однако, принимается как ценность и средство международных расчетов повсюду в мире. А ведь за этим клочком бумаги нет ничего, кроме гарантий правительства, которое эти бумаги печатает, и, конечно, мудрости Конгресса. С конца XIX века существовали национальные валюты, которые в специальных изданиях называются основными. Фунт стерлингов был хозяином положения почти весь XIX век, а большую часть XX это положение занял доллар. Уникальным в аналах денежного обращения является его положение резервной валюты, не обеспеченной ничем. Вы можете обменять доллар на одноцентовые монеты, пятаки, гривенники и четвертаки, и больше ни на что. Именно эта историческая аномалия, на мой взгляд, проходит сегодня испытание. Мир принял этот клочок бумаги за ценность. Думаю, теперь мир начинает спрашивать, пока еще невнятно, а чем, собственно, обеспечена его стоимость. Как сказал Бен, это, конечно, лестно, что так много наших долларов накопилось на счетах в банках столь многих наших иностранных кредиторов. Было бы еще более лестно, если бы эти иностранные кредиторы были частными лицами, которые приобрели доллары в погоне за наживой, в ожидании тех выгод, которые Соединенные Штаты сулят инвесторам. К сожалению, в основном эти доллары поглощены иностранными центральными банками. И, разумеется, чтобы приобретать активы, любой центральный банк должен располагать средства на покупку. Как сказал Бен, до 1971 года существовала Бреттон-Вудская система. В этой системе действовал валютный обмен, и доллары можно было обменять на золотые слитки по цене 35 долларов за унцию. С 1971 года мы живем в мире, который просто верит в доллар, и где соотношение валют точно не зафиксировано. Обменный курс может быть плавающим, кое-какие валюты могут и утонуть. Но характерная особенность нашей системы сегодня заключается в том, что доллары накапливаются центральными банками, которые печатают деньги, чтобы купить эти доллары. Таким образом, система сегодня действует по принципу «напечатай денег, чтобы купить доллары». Звучит несколько инфляционно, не так ли?
Ричард Кларида, профессор экономики Колумбийского университета, в прошлом заместитель министра финансов США.
Я думаю, корректировка курса доллара понятна и оправдана. В целом она стабилизирует глобальную экономику. Вы упомянули дефицит текущих платежей. Он сократился до 2% валового внутреннего продукта. США, которые в 2001-2005 годах были локомотивом мирового экономического роста, ныне играют роль тормозного вагона. Понижение банковской ставки, на мой взгляд, вполне уместно, принимая во внимание цикличность американской экономики. В нынешних обстоятельствах курс доллара и должен снижаться. Я считаю, нынешние монетарные явления, в частности, накопление валютных резервов Китаем и странами Ближнего Востока, эти явления, возможно, будут продолжаться, но в то же время эволюционируют. С течением времени валютные резервы будут в меньшей степени состоять из долларов и в большей из евро. И я определенно жду от Китая большей валютной гибкости и, как следствие, большей гибкости от других стран Азии.
Профессор Стэнфордского университета и тоже бывший заместитель министра финансов Джон Тейлор. Он, как и его коллега, не склонен предаваться пессимизму.
Как человек, определявший нашу валютную политику в период с 2001 по 2005 год, могу сказать, что мы должны постоянно беспокоиться о нашей валюте. Да, ее состояние в значительной мере связано с политикой. Монетарная политика, которая поддерживает покупательную способность нашей валюты, имеет ключевое значение. Бюджетная политика, удерживающая нас от чрезмерных расходов, имеет ключевое значение. Внешняя политика, делающая Америку более открытой, способствует инвестициям. Все это очень важно для нашей валюты, и я надеюсь, эта политика будет продолжаться.
По мнению президента Буша, американской экономике не страшны временные трудности. Выступая недавно в Чикаго, он напомнил, что его правительство не впервые сталкивается с проблемами.
Бывали и другие времена, когда люди беспокоились по поводу экономики. Мы прошли через период спада, атак террористов, корпоративных скандалов, войн в Афганистане и Ираке, а также разрушительных стихийных бедствий. В течение 7 лет мы имели со всем этим дело. И всякий раз наша экономика справлялась с потрясениями. Мы полагаемся на систему свободного предпринимательства, поэтому наша экономика отличается гибкостью, готовностью людей идти на риск. Мы самая процветающая страна в мире, у нас есть основания для оптимизма. У нашей экономики надежное основание, но экономический рост не дается нам даром.
Тем не менее, в четверг председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке созвал пресс-конференцию, в ходе которой признал, что темпы роста американской экономики существенно замедлились в последнем квартале прошлого года и что инфляционные ожидания не беспочвенны.
Произошли некоторые важные события, связанные с инфляцией. Самое главное – рост цен на нефть, который способен оказать негативное влияние на экономический рост, обусловил повышение потребительских цен и вынуждал нас принимать антиинфляционные меры. В прошлом году резко выросли цены на продукты питания, ускоряя инфляционные процессы. До сих пор инфляционные ожидания достаточно успешно сдерживались, и необходимость использования резервов слегка ослабла. В ближайшие месяцы мы продолжим пристальное наблюдение за ситуацией, прежде всего за инфляционными ожиданиями.
Заявление Бернанке, который дал понять, что Федеральная резервная система продолжит политику снижения процентной ставки, возымели немедленный эффект. Уже в пятницу курс евро и фунта стерлингов к доллару понизился. Инвесторы таким образом подтвердили, что верят в оживление американской экономики.
О том, возможно ли поднять курс доллара, рассказывал Владимир Абаев. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Центральная избирательная комиссия Грузии подвела официальные итоги выборов, и хотя оппозиция настаивает на том, что выборы были сфальсифицированы, Михаил Саакашвили объявлен победителем уже после первого тура. И уже сейчас он обещает скорректировать свой политический курс. Что может изменить Саакашвили в своей стратегии? С таким вопросом Андрей Бабицкий обратился к грузинским политологам.
Мой первый собеседник – Гия Нодия, директор Кавказского института мира, демократии и развития из Тбилиси. Оппозиция заявила о том, что она не признает результаты. Что делать в этой ситуации? Как будут себя вести участники этого политического процесса?
Я думаю, оппозиция будет постоянно говорить до следующих выборов, что вот эти выборы были несправедливыми, но всегда все оппозиции говорили в Грузии, что все выборы были несправедливыми, но тем не менее жизнь проходила. Я думаю, после прихода к власти правительства Саакашвили планка поднялась, то есть требования к институтам стали выше, и это хорошо, но реальность будет такова, что, наверное, оппозиция де-факто, скажем, примирится с тем, что Саакашвили президент. Ну, уровень напряженности при втором сроке Саакашвили будет выше, чем она была при первом сроке.
В какой оппозиции сегодня оказывается Саакашвили? То есть почти со 100% поддержки во время первого срока он ушел на 50% поддержку. Что-то изменится, как вы считаете, в той политике, которую он проводил?
Ну, я думаю, дело не столько в политике, сколько в стиле политики. Это изменится, наверное. Но что касается политики, то она будет более, наверное, социально ориентирована, чем была до сих пор. Что касается стиля проведения политики, то Саакашвили уже заявил о готовности больше сотрудничать с оппозицией, включая, наверное, приглашение каких-то людей из оппозиции на правительственные посты. И хотя оппозиция вначале отвергла это предложение, сказав, что, скажем, Саакашвили не совсем легитимный президент, но можно предположить, что Саакашвили будет продолжать стараться как-то договориться с оппозицией, и мы увидим, сможет ли он этого достичь.
Подводя итоги этим выборам, можно ли уже как-то предугадать перспективы парламентских выборов, которые пройдут весной этого года?
На парламентских выборах у оппозиции будут серьезные шансы. Трудно сказать, сможет ли национальное движение сохранить большинство или не сможет. И то, и другое возможно. С другой стороны, конечно, все будут смотреть на то, сможет ли та часть оппозиции, которая называется объединенной оппозицией, сохранить единство до выборов в парламент. Во всяком случае, для Саакашвили будет это очень сложные выборы.
Должна измениться, наверное, и сама концепция той политической реформы, которую сегодня осуществляет руководство Грузии.
Что касается, скажем, общего направления на привлечение инвестиций там или усиление государственных институтов и так далее, я не думаю, что это следует менять.
А каким образом Саакашвили собирается строить более дружеские отношения с Россией?
Мне кажется, что единственное, что можно предложить России, что, возможно, изменило бы отношение фундаментально, это отказ от ориентации на Запад, интеграцию в западные организации и структуры. Но я думаю, это предложить Саакашвили не сможет и не нужно. С другой стороны, улучшение российско-грузинских отношений, наверное, возможно в том случае, если просто Грузия станет более стабильным внутри себя государством, и, соответственно, у российской политической элиты будет меньше искушений как-то изменить политический курс Грузии.
На мои вопросы отвечал Гия Нодия, директор Кавказского института мира, демократии и развития из Тбилиси. Из Тбилиси же Ливан Рамишвили, председатель правления Института свободы. Мы все-таки имеем какую-то новую реальность в Грузии и, наверное, нового президента. Ему что-то придется менять.
На предыдущих президентских выборах Саакашвили получил 96%. На парламентских его партия получила более 2/3. На предыдущих местных выборах его партия получила где-то 77%. По сравнению с всеми этими выборами, избирательная кампания 2007-2008 была самой конкурентной, и в результате то, что мы получили, создает абсолютно иную политическую картину в Грузии. То, что 4 года тому назад Саакашвили получил 96%, те выборы были не выборами, а как бы референдумом. И тогда было гораздо легче, потому что тогда все были против Шеварднадзе, тогда лозунг был у Саакашвили «Грузия без Шеварднадзе», и объединяться против чего-то – это гораздо легче. Но за эти 4 года Саакашвили проводил определенную политику, и иметь позитивную программу и иметь конкретную коалицию, нацеленную на эту позитивную программу, всеобъемлющая поддержка, это гораздо труднее, когда проводилась реформа образования или реформа полиции, или экономические реформы, реформа трудового законодательства. То у всех этих реформ есть и сторонники, и есть противники. То есть до этого у Саакашвили можно и сказать, что не было демократического мандата на проведение тех ультралиберальных реформ, которые он проводил, потому что мандат был получен такой расплывчатый против чего-то. Вот сейчас уже избирателям более конкретно известно, какую политику проводит Саакашвили. Очень многие голосовали за эту политику, но немало граждан голосовало и против.
Все-таки что сегодня придется менять Саакашвили в собственной политике? Вот вы говорите, что, наверное, протестные голоса, которые были поданы против Саакашвили, это результат его либертарианских реформ. Сегодня, после выборов, что сказал Саакашвили, что его политика будет более социально ориентированной?
Саакашвили пытался вести только позитивную кампанию и неоднократно заявлял, что были допущены определенные ошибки в том, что вот такая поляризация политическая у нас сложилось, что практически нет консенсуса между основными политическими силами. После выборов неоднократно он заявлял о том, что вот будет пересмотрен состав кабинета министров, что это не будет, может быть, формально коалиционным правительством, но он собирается пригласить тех людей, которые, может быть, голосовали за оппозицию, а может быть, сами были какими-то оппозиционерами. Может быть, он последует примеру Никола Саркози, который в кабинет приглашал и социалистов, и центристов. Вот, во всяком случае, если судить по риторике и по тем заявлениям, которые делает Саакашвили и его команда, политика будет более инклюзивной. Будет проводиться более активно социальная политика, но я не думаю, что результатом будет отказ от либеральных реформ. наверное, реформы тоже будут проводиться, потому что именно эти реформы дают результаты, и именно благодаря этим реформам Саакашвили удалось все-таки устоять у власти, потому что в течение этих 4 лет у нас рост валового внутреннего продукта где-то 9%, экономика удвоилась, прямые иностранные инвестиции увеличились где-то в 4 раза. Если смотреть по всем опросам общественного мнения, которые проводились в Грузии и до революции РОС, и после, и во всех этих опросах главной проблемой всегда была безработица, нищета и все такие вопросы. И неспособность правительства как-то вот значительно повлиять на вот эту ситуацию является самым большим минусом правительства Саакашвили. Вот безработица во время вот этого периода не только не уменьшилась, а наоборот, немножко даже увеличилась. До революции было 13% безработных, вот сейчас примерно 15%.
Перспективы на парламентские выборы.
Вот это самое интересное, потому что политика, которую будет проводить Саакашвили, будет зависеть от того мандата, который будет получен на парламентских выборах. А для оппозиции это шанс взять реванш. То, что вот Саакашвили уже победил на выборах, для некоторых его сторонников, может быть, будет уже достаточно, может быть, некоторые его избиратели не будут так уж активны на парламентских выборах, для них будет меньше мотивации. Но с другой стороны, то, что вот сейчас оппозиция ставит под вопрос легитимность президентских выборов, есть определенные опасения, что такое противостояние после того, как Саакашвили протянул им руку примирения, а вот они все еще собираются митинговать против этого. А у некоторой части избирателей может создать опасения по поводу стабильности, и определенная часть избирателей может в результате немножко отвернуться от оппозиции. И вот как все это пройдет первые недели после официального оглашения результатов президентских выборов, все это будет решающим образом влиять на исход парламентских выборов.
Это был Леван Рамишвили, председатель правления Института свободы.
С грузинскими политологами беседовал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Российские правозащитники обеспокоены преследованием общественной организации «Голос Беслана», которая инкриминирует экстремистскую деятельность. Центр «Мемориал», Движение за права человека и другие правозащитные организации считают эти обвинения безосновательными. На Украине освобожден из-под стражи активист российской оппозиции Михаил Ганган, экстрадиции которого добиваются власти России. Ганган просит власти Украины предоставить ему политическое убежище. В Казахстане продолжаются поисково-спасательные работы на шахте Абайская в Карагандинской области, где в пятницу утром произошел взрыв. По последним данным, 7 человек погибли, 14 ранены. Неизвестной остается судьба 23 горняков. В Грузии подведены итоги выборов президента, прошедших 5 января. По данным Центра избиркома, подсчитавшего все бюллетени, Михаил Саакашвили получил более 53% голосов. У кандидата от оппозиции Левана Гачичеладзе более 25%. Бывший председатель Центра избиркома России Александр Вишняков назначил послом в Латвии. На востоке Багдада 4 мирных жителя погибли и 8 были ранены в результате теракта. С начала Нового года в Ираке более 100 человек погибли из-за взрывов, нападений и обстрелов. Почти половина из них в Багдаде.
Президент США Джордж Буш прибыл в Кувейт в рамках поездки по Ближнему Востоку. Ранее сегодня, завершая визит в Израиль и на палестинские территории, Буш посетил мемориал жертв Холокоста в Иерусалиме, Яд Вашем и христианские святыни. Американские и британские наблюдатели не будут допущены на президентские выборы в Сербии.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Нелегкое дело праздники, или когда причиной алкогольных отравлений становится не алкоголь, а его количество. И первая беседа цикла «Биология. Итоги года» о важнейших открытиях палеонтологов за 2007. Прошедшие новогодние праздники дались нелегко жителям России, употребляющим спиртные напитки. Многие из них попали в больницы с диагнозом «острое алкогольное отравление». К примеру, в Якутске за январские каникулы скорая помощь выезжала к перепившим людям около 300 раз. Но и в будние дни тема алкоголизма не становится менее актуальной. По официальной статистике, этот диагноз поставлен почти 2,5 миллионам россиян. На самом деле, зависимых от алкоголя людей в стране, конечно, гораздо больше, рассказывает Любовь Чижова.
Сразу после новогодних праздников российские средства массовой информации начинают сообщать гражданам печальную статистику прошедших многодневных гуляний. Тут и криминал, и травмы, и ожоги, и автоаварии, и многое другое. Практически все эти происшествия случаются с выпившими людьми. А часто бывает, что медицинская статистика пополняется жертвами алкоголя в чистом виде. К сожалению, наступивший год не стал исключением. В Якутске за первые дни января 300 человек попали в больницы с диагнозом «острое алкогольное отравление», передает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Суранов.
Вряд ли ошибусь, предположив, что непосильным испытанием для тысяч жителей Якутска оказалось это затяжное сидение за праздничными столами. 450 из них были вынуждены вызывать скорую помощь, чтобы прийти в себя. И 301 из них был госпитализирован. И не только потому, что в домашних условиях медикам не удалось вывести этих людей из состояния алкогольной интоксикации. Почти 50 человек из числа госпитализированных проведут в больнице не одну неделю из-за обострения хронических заболеваний. А еще 15 человек из-за того, что на почве обильных возлияний у них развились психозы. От такой вот «праздничной» в кавычках статистики стало не по себе в первый рабочий день года председателю городского комитета здравоохранения Якутска Егору Борисову. В беседе со мной он сказал: «10 дней безделья – это ведь ужасно». Экстренную помощь пришлось оказывать и 4 подросткам. Мы сейчас начинаем разбираться вместе с управлением образования Якутска с родителями этих подростков. Почему их дети оказались в таком тяжелом положении? Детям нужно будет помочь. Ну, впрочем, Егор Борисов уверен, что на самом деле алкогольную интоксикацию пережило значительно больше горожан. Просто скорую вызывал тот, кому казалось, что он уже умирает. Егор Борисов считает, что большинство людей все еще не научилось хотя бы без тяжких последствий для своего здоровья проводить зимние каникулы. Ведь россияне за столом не только обильно пьют, но и не менее интенсивно едят. Егор Борисов уверен, что не меньше 80% горожан во время таких застолий набрали совершенно ненужные им килограммы лишнего веса. А это еще одна тропинка в кабинет врача, ну, правда, в будущем. Ну а тем временем якутские туристические компании подсчитали, что не больше 500 якутян смогли позволить себе провести новогодние каникулы за границей. Удел остальных – более скромные по расходам, но более тяжелые по последствиям застольные развлечения.
Рассказывал мой якутский коллега Сергей Суранов. К сожалению, эта ситуация характерна для всех российских регионов. 2,5 миллионам россиян поставлен диагноз «алкоголизм», но специалисты считают, что зависимых от алкоголя в стране гораздо больше. С 2000 года заболеваемость алкоголизмом выросла более чем на 14%. И больше всего медиков тревожит, что болезнь за эти годы сильно помолодела. На 100 тысяч подростков до 14 лет 17 алкоголиков, и это только официальная статистика. По той же статистике уже 70% опрошенных подростков признались, что хотя бы раз испытывали состояние алкогольного опьянения, а 8% не скрывали, что за последний месяц крепко выпивали 5 раз. Ну а в праздничные дни количество употребляющих спиртное людей значительно возрастает. И не имеет значения, сколько у человека денег, чтобы отметить праздники. Отравиться можно и суперэлитным коньяком, и самой дешевой водкой, купленной в соседнем ларьке. Сколько же нужно выпить, чтобы попасть в больницу с отравлением? На этот вопрос отвечает нарколог Сергей Политыкин из фонда «Нет алкоголизму и наркомании».
С справочнике по реаниматологии смертельная доза этилового спирта или алкоголя определена в 300 миллилитров на одномоментный прием. То есть это чистого этилового спирта. В жизни, естественно, эти дозы индивидуальны. И, скажем, и ГАИ, и полиция дорожная других стран регулярно вылавливают водителей при экспертизе, в крови которых концентрация алкоголя оказывается смертельной для других людей. Но они даже вот за рулем сидят. Это вот некие индивидуальные особенности человеческого организма.
Каким алкоголем можно отравиться?
Отравиться можно любым алкоголем. Даже самым элитным, суперэлитным алкоголем можно отравиться, если выпить его много. Вот близко к тем количествам, о которых говорится в справочнике по реаниматологии.
То есть даже если взять самый дорогой, самый лучший
самый
коньяк?
Супер очищенный серебряными фильтрами на воде из горных источников Швейцарии, я не знаю, что там еще придумать. Все равно, потому что этиловый спирт – это протоплазматический яд с наркотическим действием на центральную нервную систему.
Ну а если говорить о том, что многие россияне склонны употреблять не совсем качественный алкоголь, фальсифицированный или вообще суррогатный?
Фальсифицированный алкоголь, допустим, я купил бочку спирта, неучтенную на том же предприятии, где делается спирт русского стандарта самого высокого качества, разбавил ее в ванне дома водопроводной водой и разлил по бутылкам там с какой-нибудь этикеткой кристалловской, то этой водкой отравиться нельзя, если выпить ее вот в обычных количествах, как там обычный гражданин на праздник выпивает. Это будет водка фальсифицированная, но не суррогатная. Суррогатные алкогольные напитки – это которые делаются из спирта, не предназначенного для потребления человеком, технического, там, из денатуратов. И когда люди употребляют какие-нибудь там огуречные лосьоны, тройные одеколоны, это вот все суррогаты. Проблема, конечно, существует, поскольку где-то около 60, а может даже 80 тысяч ежегодно гибнет от употребления больших доз алкоголя. Много в пьяном виде гибнет в авариях и в результате каких-то травм на производстве, в быту. Огромное количество людей, которые не учтены статистикой, гибнут от болезней хронических, которые вызваны длительным употреблением алкоголя. И северный тип потребления, скажем, особенности генов большой части нашего населения, северного в частности. Это все, конечно, приводит к тому, что проблема есть. Пути решения этой проблемы – это выработка некой единой государственной программы, основная цель которой – это снижение потребления алкоголя населения. Это не только запретительные меры. Если просто какие-то запретительные меры принимать, то ничего хорошего не будет. И нам горбачевский опыт это, в общем-то, хорошо показал. И, в принципе, опыт был еще начало века. Это вот мировая война, там тоже сухой закон был. Тоже ничего хорошего, в общем-то, он не принес. Тот сухой закон, как и горбачевский. Поэтому это должна быть комплексная система мер. Некое такое вот снижение доступности алкоголя разными путями. Снижение его предложения в сочетании со снижением спроса, то есть формирование у граждан России стереотипа трезвого образа жизни, когда здоровому человеку, в принципе, не требуется алкоголь для того, чтобы чувствовать себя нормально, чтобы веселиться, горевать, решать какие-то жизненные проблемы, общаться с друг другом, расслабиться, получить удовольствие. Это такая должна быть программа с такими механизмами. А конкретное ее наполнение, в общем-то, это дело профессионалов, и критерий здесь один. Приводит вот эта мера к снижению потребления алкоголя? Хорошо. Не приводит? Плохо.
Это был нарколог Сергей Политыкин. В этом году свой путь по снижению вреда от алкоголизма предстоит пройти и Литве. 2008 год объявлен здесь годом трезвости. По статистике, Литва – самая пьющая страна Евросоюза. Подробности у моей коллеги Ирины Петерс.
Более 11 литров абсолютного алкоголя на каждого жителя страны в год. Это неутешительная статистика, которая на практике в буквальном смысле слова выливается в преступления, травмы, аварии на дорогах, болезни, а также несчастную долю детей в пьющих семьях. Заставило политиков под давлением общества перейти от увещеваний к жесткому наступлению на тех, кто правит алкогольным рынком. А рынок этот в Литве опасно либерализованный. Давно втянул в свою сферу многих – знаменитые литовские баскетбольные клубы, шоу-бизнес, медиа и самих политиков. Последним вскоре предстоит принять принципиальное решение о предлагаемом запрете рекламы алкоголя на телевидении. Парламентарий Андрюс Кубилюс в интервью литовскому радио сказал.
Трагическая ситуация. На 25% увеличилось употребление алкоголя. Число алкогольных психозов увеличилось почти в 2 раза. Если считать от 90-го года, то в 10 раз. Проблемы решаются регулированием рынка, цен, доступ к алкоголю и, конечно, реклама. Реклама имеет очень большое воздействие.
В борьбу против широкого распространения алкоголя включились даже церковные иерархи, обычно не вмешивающиеся в общественную жизнь. Глава католической церкви Литвы Аудрис Йозас Бачкис и архиепископ Сигитас Тамкявичис заявили, алкогольные бизнес-группы и подотчетные им средства массовой информации решились разжечь публичную травлю политиков ради своей прибыли, которая может уменьшиться с введением ограничений на рекламу алкоголя. Телекомпании, живущие на средства от этой рекламы, перешли к действиям, напоминающим саботаж, прекратили спортивные трансляции и манипулируют естественным возмущением зрителей. Всей Литве лгут в глаза, будто бы прямым трансляциям мешает ограничение рекламы, а баскетбол якобы потерпит крах без пожертвований пивоваров, говорится в заявлении. Священник Вильнюсского католического архикафедрального собора Ричардас Двейка.
Общество дает знать, что им не нужна эта реклама, и теперь это услышат члены Сейма.
Коммерческий мир давит на любого политика, это не секрет. Как вам кажется, в этой борьбе победит ли совестливый взгляд?
Мы только можем за это молиться, чтобы наши члены Сейма не были такие, чтобы за что-то там подать свой голос, не услышать своих избирателей. За плечами каждого члена Сейма стоит тысячи людей. Сегодня уже одним голосом просят, нужно спасать семью, нужно спасать людей от алкоголя. Много молодых людей, которые пьют, потребляют наркотики, которые свою молодость продают за бутылку сидра.
Католический священник Ричардас Девейка пожелал политикам устоять перед шантажом и лавиной угроз. Граждане Литвы с особым пристрастием следят за этой схваткой политиков и производителей алкоголя. И многие пообещали не успокаиваться, пока государство не вернет выпущенного из бутылки джина на место.
Из Литвы передавала корреспондент Радио Свобода Ирина Петерс. Проблемы Литвы и России во многом схожи. Эксперты считают, что в России до сих пор нет внятной государственной антиалкогольной политики. Когда в стране участились случаи отравления суррогатным алкоголем, многие известные политики предлагали ввести в оборот так называемую народную водку по минимальной цене от 60 рублей. При этом никто из них не говорил об огромных проблемах, которые приносит водка, хоть народная, хоть элитная. Некоторые северные страны не так давно предприняли меры для снижения вреда от алкоголизма. Водка и другие крепкие напитки стали там очень дорогими, а красное вино и пиво более доступными. Но вот сделать так, чтобы люди не пили вовсе, пока не удалось нигде. Впрочем, по сообщениям российских СМИ, с алкоголизмом по-своему пытаются бороться в некоторых деревнях Башкирии. Там за это взялись местные женщины, уставшие от беспробудного пьянства своих мужей. Все праздники там проводятся без водки, в магазинах не продается спиртное, а пьющие семьи из деревни просто выселяют. Таких деревень 3 на всю Башкирию.
О нелегком деле справления праздников рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Минувший 2007 год принес множество значительных открытий в области биологии. В первой передаче из цикла «Биология. Итоги года» доктор биологических наук Александр Марков рассказывает о самых интересных и важных результатах, полученных палеонтологами на основе находок древних животных в Китае и Монголии. С Александром Марковым беседует Ольга Орлова.
Александр, в России в минувшем году было много дискуссий между сторонниками эволюции и ее противниками. При этом в ходе дискуссии последние демонстрировали свою неосведомленность о тех научных событиях и открытиях, которые подтверждают так или иначе теорию эволюции. Давайте вот с этого и начнем. Что за этот год случилось? Какие очередные белые пятна были закрыты?
Все эти дискуссии происходят за рамками науки. Общий консенсус состоит в том, что на сегодняшний день доказательства реальности эволюции настолько всеобъемлющие, бесконечно многочисленные, и настолько они неопровержимы, не подлежат никакому сомнению. Просто сам факт эволюции в рамках науки уже не рассматривается. Поэтому фактически каждое заметное открытие в биологии, оно может рассматриваться, при желании, если кому-то это интересно так рассматривать, как очередное доказательство эволюции. Потому что все они, разумеется, вписываются в эволюционные представления, дополняют их, развивают.
Тогда давайте перейдем непосредственно к научным результатам.
В прошлом году биология развивалась необычайно бурно. Наверное, можно сказать, что вообще в последние где-то 30-40 лет биология, наверное, из всех естественных наук быстрее всего развивается и больше всего дает новых интересных открытий. Если мы начали этот разговор с вопроса об эволюции, наверное, начать наш обзор крупнейших открытий года стоит с тех открытий, которые были сделаны в области палеонтологии, потому что изучение ископаемых организмов, оно как раз, пожалуй,
и показывает
наиболее наглядно показывает эволюцию, как от слоя к слою в течение геологических периодов постепенно менялись живые существа, населяющие нашу планету. Сейчас палеонтология развивается очень бурно за счет того, что многие страны очень много средств стали вкладывать в это направление, особенно Китай. Вот в Китае сейчас наблюдается чрезвычайно бурное развитие палеонтологии. Государство это поддерживает, и там есть средства, там есть люди. И поиск окаменелости идет в государственном масштабе, в широком. Там нанимают крестьянок и тщательно просеивали.
Добывали там, зубы дракона.
Да, зубы дракона.
Что было найдено в Китае?
Ну, во-первых, можно рассказать о таких интереснейших находках, как докембрийские, то есть очень древний возраст, примерно около 600 миллионов лет. Находки, вокруг которых развернулись большие споры. Это выглядит как маленькие такие шарики, состоящие из нескольких клеток. Очень похоже на ранние эмбрионы многоклеточных животных. Когда яйцеклетка начинает дробиться, скажем, у человека, она делится сначала пополам, потом на 4 клетки, на 8 и так далее. Найдены древнейшие такие ископаемые остатки, похожие на эмбрионы. И по этому поводу было очень много споров. Дело в том, что из таких древних отложений многоклеточные животные практически неизвестны. То есть традиционно считалось, что многоклеточные животные появились позже, примерно на 50 миллионов лет. А тут вот такие древние, как будто бы эмбрионы многоклеточные. Были возражения, что, может быть, это не эмбрионы. Недавно, тоже буквально год назад, были обнаружены необычные гигантские бактерии в океане, которые делятся похожим образом. На некоторых стадиях своего развития эти делящиеся бактерии напоминают как раз вот эти самые ископаемые китайские эмбрионы древние. В этом году была опубликована статья, как раз где авторы приводили аргументы в пользу того, что эти эмбрионы в действительности являются гигантскими бактериями. Но спустя некоторое время группа палеонтологов из Китая и Соединенных Штатов опубликовала описание новых находок, где эти эмбрионы уже были найдены заключенными в своей оболочке. Обычно они сохраняются без наружной оболочки, а тут сохранилась оболочка, и эта оболочка, строение этой оболочки окончательно доказало, что все-таки да, это многоклеточные, настоящие многоклеточные организмы. И таким образом время появления вот настоящих многоклеточных отодвигается уже точно до примерно вот 580-600 миллионов лет назад. Потом в Китае также найдено очень много переходных форм между динозаврами и птицами. Насчет происхождения птиц существует несколько теорий, и в частности у нас в России наш ведущий специалист по ископаемым птицам профессор Евгений Курочкин, он придерживается точки зрения, что птицы произошли не от динозавров, а от более древних рептилий. И при этом, вот если стоять на этой точке зрения, тогда археоптерикс известный и другие, многие, в том числе китайские ископаемые примитивные птицы, их нужно трактовать как не настоящих птиц, а как боковую ветвь, которая имеет довольно отдаленное отношение к настоящим птицам. Но эта точка зрения сейчас все меньше и меньше поддержки получает. Вот в частности из-за того, что в Китае нашли много новых интересных животных, которые сочетают в себе признаки динозавров и птиц. На сегодняшний день более-менее уже понятно конкретно от какой группы динозавров произошли птицы.
От какой?
От мелких хищных быстро бегающих теропод, которым относится, от семейства, к которому относится велоцираптор, прославленный благодаря фильму «Парк юрского периода». Вот как раз вот семейство велоцираптора – это как раз та группа, от которой произошли птицы. И вот одна из находок как раз, сделанных в Монголии, правда, ну там по соседству с Китаем, это как раз на хорошо сохранившихся костях велоцираптора нашли характерные бугорки, которые доказывают, что у него были перья. Сейчас считается, что перья возникли до того, как развилась способность к полету, и сначала выполняли какую-то другую функцию. Возможно, для более быстрого бега, так сказать, придания аэродинамических свойств. Это были очень-очень быстро бегающие, стремительные животные. И для лучшей аэродинамики...
В какой-то момент они...
Их развели...
Оперились.
Да, и ну, потом, может быть, начали постепенно подпрыгивать, перепрыгивать через какие-нибудь ямы. И вот в какой-то момент полетели. Потом... Оказалось, что в этой группе, предковой группе по отношению к птицам, в этой группе динозавров были не только небольшие и средних размеров формы, но вот как раз в этом году в Китае найден гигантский динозавр, которого назвали гигантораптор, который тоже относится вот к этой группе, от которой произошли птицы, и он действительно очень похож по строению своего скелета на птиц, и, возможно, тоже был оперён, весил около 1,5 тонн этот динозавр. Теперь, если уж говорить об эволюции птиц, то был найден очень интересный новый метод палеонтологических исследований. Палеонтологи нашли способ оценивать размер генома у ископаемых организмов. Они обнаружили, что, оказывается, существует корреляция между размером клеток костной ткани и размером генома. Довольно строгая корреляция у позвоночных животных. У кого маленький геном, у того маленькие остеоциты. У кого большой, у того большие остеоциты. А размер этих остеоцитов, он виден в ископаемых костях на срезах. Они от них
остаются плоскими. Да, а костные ткани как раз легче всего, наверное, и, соответственно, исследовать.
Да, то есть...
Их больше всего остается.
Конечно. Ископаемая кость делают, спиливают, делают тонкий шлиф, полируют, и там видны хорошо вот эти остеоциты. По их размерам можно судить о размере генома. И благодаря этому удалось решить один из спорных вопросов эволюции птиц. Дело в том, что у птиц, по сравнению со всеми другими наземными позвоночными, очень маленькие геномы. У человека размер генома – это примерно 3 миллиарда пар нуклеотидов. У других млекопитающих примерно столько же, у разных амфибий, рептилий бывает 5-6 миллиардов. А у птиц меньше, обычно меньше 2, 1,5-2 миллиарда пар оснований. Раньше считалось, что уменьшение геномов птиц связано с их способностью к полету. Что такое уменьшенный геном? Это значит, из него было выкинуто все, что не очень нужно, ведь геном есть в каждой клетке. Казалось бы, речь идет о каких-то молекулах, и на них много веса не сэкономишь, но на самом деле речь идет о каждой клетке, и чтобы содержать большой геном, сама клетка должна быть большая, она должна содержать много лишних, в кавычках, белков, много тратить энергии на то, чтобы при каждом делении весь этот геном дуплицировать и так далее. На самом деле выигрыш веса при сокращении генома получается весьма ощутимый. И вот думали, что птицы, чтобы облегчить свое тело, вот у них выработалось в результате естественного отбора, уменьшился геном. Но по размеру остеоцитов удалось показать, что на самом деле уменьшение генома произошло до того, как появились птицы. Еще у динозавров, в той эволюционной линии динозавров, от которой произошли птицы, произошло уменьшение генома в самом начале ее существования. Эта эволюционная линия называется ящеротазовые динозавры. В самом начале их эволюции произошло уменьшение генома.
То есть они уже предвидели, что будут летать?
Да, то есть это была то, что называют преадаптация. Это было свойство этой группы. Это бегающие, двуногие, хищные динозавры. Им нужно было быстро двигаться, тоже лишний вес ни к чему, хотя некоторые из них были гигантскими, как мы знаем, как тиранозавр. И то, что у них был маленький геном, это послужило преадаптацией, предпосылкой, которая облегчила приспособление к полету. Пожалуй, одно интересное китайское открытие, замечательное подтверждение эволюционных взглядов, просто совершенно классическая переходная форма. Это млекопитающее, которое жило примерно 125 миллионов лет назад, и оно интересно тем, что у него очень хорошо сохранились косточки среднего уха. Ну, люди, знакомые с зоологией, сравнительной анатомией, знают, что строение среднего уха – это один из основных признаков, который отличает млекопитающих от всех остальных позвоночных. У млекопитающих три косточки среднего уха – молоточек, наковальня, стремечек. А у рептилий и амфибий только стремечко. Значит, те кости, которые соответствуют молоточку и наковальне, они были у наших предков присоединены к нижней челюсти. И вот в индивидуальном развитии млекопитающих эта ситуация повторяется. Косточки среднего уха у эмбриона закладываются сначала как часть нижней челюсти, потом отделяются, некоторое время соединены, остаются с нижней челюстью особым хрящом, а потом совсем отделяются и уходят в среднее ухо. И вот зоологи еще давно предположили, была выдвинута такая гипотеза, что в эволюции предков млекопитающих должна была быть такая переходная стадия, когда молоточек и наковальня уже отделились от нижней челюсти, но еще соединены хрящом, так называемый меккелев хрящ.
Но обнаружить это не удавалось ни у кого из
живых. Но это была гипотеза только, да. И вот в этом году как раз в Китае нашли скелет млекопитающего, у которого сохранилась очень хорошо эта часть скелета, черепа. Как раз оказалось, что этого млекопитающего все так и было. То есть это типичная переходная форма. У него действительно молоточек и наковальня уже отделились от нижней челюсти у взрослого зверя, но еще соединены меккелевым хрящом с нижней челюстью.
С доктором биологических наук Александром Марковым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А этот выпуск подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Означает ли сегодняшнее заявление Дмитрия Медведева крах пенсионной реформы Михаила Зурабова? Об этом беседуем с известным экономистом Евгением Гантмахером и автором отклоненного Конституционным судом пенсионного иска Константином Катаняном. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повтор в 5 и 10 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рождественская ночь оказалась не праздничной для трех десятков солдат.
Оккупация, начавшаяся в 1967 году, должна быть прекращена.
С Нового года индивидуальным предпринимателям запрещено использовать труд наемных работников.
Там были сосредоточены большие силы полиции. Смертник приблизился к ним и совершил взрыв.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».